Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с артистом театра и кино, студийцем Анатолия Васильева Николаем Теряевым. Здравствуйте, Коля!
Здравствуйте, всем привет!
Я рада, что мы смогли сегодня увидеться при всей вашей занятости. И мне кажется, у нас может получиться такой серьезный, глубокий разговор об искусстве, о театре, о кино и о выборе профессии такой сложной, как актерская. Я маленькое вступление все-таки для радиослушателей, для ознакомления сделаю. Вы родились, можно сказать, в творческой семье. Мама замечательный художник, Елена Коршунова.
Под псевдонимом Елена Венеция.
Папа Евгений Теряев, старший алтарник храма святителя Митрофана Воронежского. Много лет был ведущим на телестудии «Московский Север». Также играл и играет в любительских театрах, занимается оперным пением. Все располагало к тому, что и ваша профессия станет творческой. И также в совсем молодые годы вы смогли сняться, вас выбрали сниматься в кино. Николая Досталя «Раскол». Вот мы с этого и начнем. Как все-таки вас, так сказать, Господь вывел на этот путь такой профессии. Но опять же возьмем цитату нашего Николая Васильевича Гоголя Великого о том, что театр – это прекрасная кафедра для того, чтобы много добра сообщить миру. Вот с этой такой позитивной цитатой мы начнем говорить о вашем, так сказать, творческом пути и о профессии.
Да, все началось с детства, все началось с моих родителей. Действительно, они очень творческие люди были и сейчас такими же остались. Ну, как это произошло? Это произошло, да, в силу, ну, не только того, что у них такая профессия, у моей мамы, моя мама художница, в силу просто какой-то особой среды и особой атмосферы внутри семьи. Конечно же, семья создает эту атмосферу с нуля, и когда мы ехали к нам на дачу и пели песни, и ставили какие-то постановки, переодевались, я помню, все началось у меня как раз тогда, оттуда. В детстве на даче летом мы ехали, я устраивал какие-то концерты или театральные постановки. Я помню, у меня два события было связано в детстве с этим. Ну, помимо бесконечных игр, а театр – это, конечно же, игра в первую очередь, это игровая среда. Я помню, в детстве я сыграл, ну, не сыграл, а точнее попробовал побыть. Сначала я был, я помню, богатырем. Мне очень нравились богатыри в детстве. И я сыграл богатыря. Какая-то была там постановка, что-то я не помню. И еще священника. У меня были какие-то одеяния такие импровизационные. Как-то я там что-то нашел из каких-то полотенец, тряпок. В общем, что-то такое. Я все на себя это надел и решил как-то священно действовать. Мне захотелось причастить кого-то там вокруг. В общем, была какая-то игра, связанная с этим.
Это в совсем малом возрасте, да?
Да, да, это все разговор о детстве, откуда это все идет, откуда все эти истоки. Это лето, дача, деревня, природа, это семья, это атмосфера добра, любви, песни. Собственно говоря, я тогда и начал петь тоже, потому что мои родители пели, и я тоже пел. Это был потребностью души.
Я еще добавлю для наших радиослушателей, что вы артист универсальный, то есть вы, можно сказать, воспитывались как бы в профессии как человек, который может и петь, и танцевать, участвовать в мюзиклах, где вы играли, то есть такая вот творческая универсальность, а дальше уже по восходящей вы приходили, попав уже в мастерскую Васильева, к театру психологическому и экспериментальному, но это такой путь возрастания, а все-таки вернемся к вашей первой роли в кино еще совсем маленьким тоже.
Да, ну вот мы как раз туда идем. Потом я оказался в детском музыкальном театре юного актера, как раз тоже там и пели, мы и танцевали. Вот, и там так вышло, что я попал, да, в кино.
Немножко поподробнее об этом театре, как вы попали, и кто был режиссер, и какая атмосфера в театре.
Александр Львович Федоров был художественный руководитель, режиссер, и сейчас является им. Мой папа, он знаком с ним лично, собственно говоря, они друзья, и вместе работали. И мой папа меня привел в этот театр, детский музыкальный театр юного актера.
Какой конкурс был? Там отбирали или свободный доступ?
Был свободный доступ людям, у которых есть какие-то задатки к этому. То есть, если ты человек пластичный, подвижный, у тебя есть голос. Да, был какой-то отсмотр, какой-то кастинг был, но в целом как бы я его прошел без особых трудностей.
А вот детский музыкальный театр, вообще сама атмосфера, это же постоянный праздник, с одной стороны, а с другой стороны, уже вас могли постараться приучить к работе.
Да, да, все так и было, конечно же. Там я получил какое-то начальное понимание там, о движении, о пластике, об игре. Ну, это самое минимальное, самое простое. Вообще, в детстве я не особо был податлив на знания и на учения, и на всякого рода методики. Мне было просто интересна сама атмосфера, атмосфера игры, праздника. Были и трудности, конечно же, да, но это связано с другим. А в целом мне было интересно, ну, я был ребенком, поэтому мне было интересно вот это. И там как раз мы ставили спектакли музыкальные, разные. Я сыграл Оливера Твиста, моя первая особая роль, конечно же, не в кино, а для меня самая моя первая роль. Большая, серьезная роль на сцене при большом количестве людей, зрителей, незнакомых мне людей. Музыкальная роль Оливера Твиста. Вообще очень драматическая, очень серьезная роль, невероятная.
Сложная.
Очень сложная, невероятно сложная судьба. Очень красивая постановка, очень музыкальная, очень много невероятно красивых арий и песен. Сходите, я думаю, еще в ДМТЮА есть эта постановка. Послушайте, я думаю, вам понравится. Да, и вот с этой постановки, с этого спектакля как бы начался мой путь, я бы так сказал. И потом уже меня приводило это дальше, следующие спектакли, также роль в цирке, где я играл одну из главных ролей, и это был тоже удивительный опыт. Цирк, он закольцованный, и я помню, там внутри этого кольца, в кулисе, я вошел в какую-то не в ту кулису, и там были огромные птицы, и мне было очень страшно пройти мимо этих птиц, я думал, они меня съедят. А не было родителей рядом, и я очень долго стоял и даже не знал, как мне быть. И, в общем, это был очень курьезный случай, не мог пройти мимо этих птиц, и там запах еще такой вот животный запах повсюду в этом цирке. И, в общем, все это меня смущало дико, страшно, и никого не было рядом, и я не мог пройти мимо этих птиц, и, в общем, ну, минут 10-20, наверное, вот так вот я и простоял, и меня искали там.
Такие детские впечатления яркие.
Да, да. И потом, да, попал и в кино тоже к Николаю Достолю. Сериал «Раскол», многосерийный сериал про Петра Первого, про его отца. В общем, исторический сериал, много исторических личностей, такой достаточно достоверный, очень правдоподобные костюмы, все-все-все.
Костюмированный фильм, но тема поднята настолько важно, это один из самых трагических переломных моментов, связанных с расколом в нашей церкви, последствия чего мы имеем до сих пор. А как вас отбирали на эту роль? Детство Петра.
Да, детство Петра.
И сколько вам лет было?
Дай бог памяти. Ну, лет 12-14, наверное, я точно не помню. Был кастинг, как раз пришли, по-моему, в наш театр. Был кастинг, как-то отбирали, или как-то там со мной связались, я пришел, и вот я познакомился с режиссером, я ему как-то сразу понравился, и он меня как-то очень быстро взял, и все, и вот так и так все это и случилось, так и туда и попал, и несколько серий мы очень так здорово отснимали.
Коль, а вот ты тогда уже почувствовал, в чем эта специфика и разница работы в театре и на площадке съемочное кино?
Вот, это интересный очень вопрос. Нет, я ничего не почувствовал. На самом деле, вот возвращаясь к разговору о том, что в детстве я не особо как бы следил и замечал разницу и учился, мне это было неинтересно. То есть я в детстве скорее интуитивно, очень интуитивно поступал и как-то следовал путем актера, не изучая его уже глубинно как-то, на каком-то серьезном уровне я его не изучал. Поэтому я не понимал, что я делаю, то есть я что-то делал, как и нужно любому актеру просто сделать, выйти и сделать, что-то сделать, но я не мог.
Выполнить задачу, поставленную режиссером.
Ну, задачу или просто что-то сыграть, или, ну, в общем, много разных, да, действий, которые связаны с этим. И в детстве я не понимал, а потом я с этим столкнулся, с тем, что, оказывается, есть разные законы в театре, в кино, в театре ты более яркий, заметный, широкий, там есть какой-то психологический жест, жесты яркие, тоже физические, ну, в силу публики, в силу большого зала, надо, чтобы все это увидели, все как-то это прочувствовали и так далее, и так далее. Но это я сейчас очень примитивно говорю. А в кино, конечно, все иначе. Я с этим столкнулся уже в более зрелом возрасте, и мне доставило это определенные трудности, потому что я не знал. Оказывается, я не знал, как нужно. Но на самом деле это не трудно.
На самом деле, конечно, это в результате практики и опыта приобретается. Там куча всяких тонкостей есть. Я помню, как, вот, например, тот же Калягин, наш известный актер, в кадре, работая на крупном плане, он советовал молодому актеру выбрать какой-то предмет, на нем остановить свой взгляд и сосредоточиться. И таких штук много всяких. Но вот вы сказали о психологическом жесте. Хотелось бы дальше спросить, как углублялось ваше понимание работы актера, потому что, ну, мы знаем, классика, реалистичный театр Станиславского «Я в предлагаемых обстоятельствах», ну, и также вот стиль Михаила Чехова, племянника Антона Чехова. В основном, кстати, зарубежные актеры в большинстве своем киношные чаще работают все-таки по системе Михаила Чехова. Оно отличается, это игра эмоций, отношений, сыграть отношения, а не вживаться в реалистичное «я в предлагаемых обстоятельствах». Хотя там очень много других, так сказать, нюансов и ответвлений. Но вот мы говорили с вашим молодым режиссером Иоанном Лазаревым, который тоже ученик Анатолия Александровича Васильева, и тоже проводит такие лабораторные эксперименты, вы в этом принимаете участие. Он сказал такую фразу, что постмодерн в театре закончился, что все, что могло быть, уже сказано. И я вот удивилась, не то что удивилась, для себя отметила, что его работа в том числе является продолжением и поиском, потому что он сам в этих неких рамках постмодерна, он сейчас тоже экспериментирует и ищет свой путь. Так что мне кажется, что не все еще закончено. Ну вот как складывалось ваше понимание, отношение, углубление в понимание самой профессии? Профессии. Кто больше всего повлиял?
Немножко подальше начну я. С ГИТИСа. Я попал в ГИТИС. У меня был музыкальный театр, мюзикл. Там мне дали какие-то основы. Я все-таки решил пойти по стопам актерства. Хотя изначально, когда я заканчивал школу, я стоял перед выбором. Я не знал, куда мне пойти. Я не знал вообще, нужен ли я там. Нам всем известно, что каждый год в театр, в театральные вузы поступает огромное количество человек. На одно место там 100, 200, 300 человек.
И так было еще в советские времена, так было всегда. Сейчас еще больше.
Да, все хотят быть актерами, не понимая на самом деле до конца, что это значит, что это такое. Есть много разных видео с поступлений вот этих молодых ребят из советского времени, из современности.
Такая романтизация.
Абсолютная романтизация, и молодые люди, мальчики и девочки, стоящие где-то там на подмостках, и вот мы видим, как они пробуют себя, вот делают эти первые шаги, как горят их глаза и сердца, и как они хотят туда попасть. Но на самом деле, ну, наверное, это любой молодой человек сталкивается с тем, что он изначально не знает, куда он идет.
Но посыл все равно, это желание успеха, известности, состоятельности собственной жизни. И кажется, что так и будет, но действительность диктует некие свои законы, которые проявляются потом. И здесь нужна выносливость, какая-то терпеливость, при том, что нельзя терять способность к рефлексии, к утонченности. Вот эту свою нервную систему, как тонкий инструмент, ее нельзя приглушить, но тем не менее нельзя сломаться. Этих примеров очень много.
Этих примеров действительно огромное количество. К сожалению, даже далеко ходить не нужно. И я с этим сам сталкивался, с тем, что какая-то учебная школа и вообще педагог, роль педагога в жизни человека принимает огромное участие в жизни любого человека, молодого, любого молодого человека. И если ты попал к не тому педагогу, не в ту мастерскую, или у тебя не складывается отношение с кем-то из педагогов или из окружения твоего, то все может для человека очень пройти плачевно. И он встретит большие трудности на своем пути. Частично так случилось и со мной. я не знал, куда мне идти после выпуска из школы, я не понимал, нужен ли я в этой профессии, я не понимал, что я буду делать тут. У меня не было ответов на эти вопросы, но родители хотели, чтобы я учился, и мне надо было куда-то идти. И я даже год отучился вообще в совершенно другом институте, на эстрадно-джазовом вокале.
Ну, это пригодилось, пошло в копилку.
Ну, да, но я с детства пою, поэтому, ну, как бы год я где-то проваландался. И этот год был для меня решающим в том смысле, что я пытался для себя понять вообще, нужно ли мне идти туда, и нужно мне идти в театр. Или мне надо вообще пойти бухгалтером, официантом. Ну, в общем, найти какую-то профессию другую. Потому что выбор актера – это выбор определенный совершенно. И вот сейчас в настоящем я это понимаю все лучше и лучше, больше и больше, пройдя уже какой-то определенный путь. В итоге, спустя год, я пошел поступать и поступил в ГИТИС на музыкальное направление, мюзикл, куда, собственно говоря, и хотел, к Белову Дмитрию Вячеславовичу. Он тогда набирал первый свой курс, мы были для него первым курсом, и это был такой частично экспериментальный вообще набор, потому что и он не до конца знал, как с нами, и мы вообще ничего не знали, и у нас у всех были свои разные интересы. Кто идет в мюзикл, не всегда идет по своему желанию. В основном это люди, которые не попали в драматический куда-то, на факультет драмы. В основном так. То есть мало людей, которые прям целенаправленно хотят, я иду в мюзикл, они говорят, я хочу быть музыкальным артистом. Сейчас, может быть, больше, но в основном много, большое количество людей туда поступают в силу каких-то определенных обстоятельств, их там не взяли на актерско-режиссерский факультет ГИТИСа.
Ой. Коль, вы подноготную открываете. Я, например, всегда думала о том, что умение петь, двигаться, танцевать, это, конечно, входит в обязанности любой актерской школы, но когда есть на профессиональном уровне уклон, он только добавляет к той необходимой драматической жилки, которая необходима любому актеру. А оказывается, это уже по остаточному принципу было тогда. Мне казалось, что это только в плюс, как сейчас говорят, бэкграунд, который складывается.
Это действительно в плюс. Это действительно очень большая копеечка в копилочку. Она учитывается. Но изначально, когда ты молодой артист, когда у тебя амбиции огромные, и ты хочешь, конечно же, быть, сиять, и чтобы тебя все видели, и чтобы ты был в главном здании корпуса ГИТИСа Малокисловским, а не где-то там на Новых Черемушках, куда тебе ехать там 2 часа. Конечно же, ты хочешь быть там, в центре. Ты хочешь быть в тусовке. Хочешь, вот, чтобы вокруг тебя вся эта жизнь кипела, бурлила. Хотя и у нас она кипела, бурлила. Я не могу сказать, что этого не было. Но все равно, то есть это определенные обстоятельства, которые диктовали другие немного условия для молодого артиста.
Коля, вот очень важный момент, мы к нему, наверное, будем еще возвращаться, но поскольку вы выросли не просто в творческой семье, а и в оцерковленной семье из детства, были воцерковлены. Как вы могли сгармонизировать тогда, и вот сейчас, наверное, этот процесс все равно как-то происходит, потому что вот такая близость к храму дает вам определенный объем и глубину, мне кажется, больше, чем у других, может быть, актеров. Вот как вы для себя сгармонизировали эту тему, что профессия требует вот такого быть на виду, тщеславия, ну, все самые такие качества, необходимые для артиста, которые двигают им, да, и одновременно при этом вот не лишиться добродетели и того, что самое главное в духовной жизни. Это смирение, кротость, ну и многие другие важные вещи, без которых не спастись. А тем не менее, в этой профессии все равно сбалансировать это возможно, и примеры у нас такие замечательные есть. Вот как у вас с этим складывалось? Вы тогда понимали это, или это идет процесс осознания до сих пор?
Процесс этот идет осознание до сих пор. Я бы сказал, что я его сейчас для себя наиболее точно, наиболее подробно для себя его артикулирую, могу уже назвать. Он для меня уже становится чем-то существенным, чем-то осязаемым. Тогда, опять же, в силу вот молодости и в силу того, что я не задавал себе каких-то вопросов и не пытался на них найти ответа, ну, мне это было и не нужно, собственно говоря, как и, мне кажется, многим молодым людям, которые просто хотят поступить и гонятся за славой. Этот вопрос для меня до сих пор актуальный, и я до сих пор на него пытаюсь ответить. Мы к нему подойдем сейчас, мы к нему вернемся. Я бы хотел сказать еще пару слов по поводу тех самых навыков в мюзикле. Действительно, сейчас мы вступаем в эпоху универсального артиста, когда за артистом не прикреплена какая-то амплуа, не прикреплен какой-то ярлык, он там характерный, он герой, он тот, все, 5-10. Сейчас мульти, вот эта вселенная у нас развивается очень серьезно, стремительно в нашей современности. И в нашей современности требования к артистам разнообразные. Уметь делать все. И в этом смысле любые навыки – это подспорье для человека, занимающегося этой профессией.
Вы... Дополнительные инструменты, которыми ты овладевая, можешь лучше раскрыться в профессии.
Да-да-да, вы были уборщиком – плюс. Вы умеете водить машину – плюс. Вы знаете иностранный язык – огромный плюс. Музыкальные инструменты – огромный плюс. Умение владеть своим телом, выражать свое тело.
Пластика,
пластический театр – огромный плюс. Все это не просто даже плюсы, все это, я бы сказал, необходимость, которая сейчас в современных реалиях нам как бы ее диктует. Современность нам диктует сейчас такую необходимость, необходимость человека, умеющего многое. И поэтому мюзикл, конечно же, это вообще очень хорошее направление. Но тогда, как бы сказать... Помимо этих навыков есть еще много всего. Вот есть, например, разные театры. Например, вот я артист мюзикла, я выпустился. Мне сложно куда-то устроиться, мне сложно куда-то попасть, потому что артист мюзикла, есть театр мюзикла, есть оперетты.
Эстрадный театр.
Их немного, по пальцам пересчитать. И в основном, там уже штат набран, и в основном артист мюзикла, молодой артист мюзикла, выпускающийся из любого вуза музыкального, любого, он встречается с проблемой поиска работы и с проблемой того, что артист работает по контракту. Он контракт заключил, работает какой-то сезон, и далее все, контракт заканчивается, и артист снова на распутье, и снова ему нужно искать место свое. И вот так вот, то есть постоянно это, с одной стороны, хорошо, то есть ты не
свобода
сидишь.
Вроде бы ты развязан, но по сравнению с советским временем, когда привязанность многолетняя к одному театру, она давала большую стабильность, и так в очень нестабильной профессии, где актер полностью зависит от режиссера, от многих обстоятельств. А здесь дополняется еще тем, что он живет по контракту, то есть это постоянное ощущение, как в кредит, который надо отдавать. И дальше каждый раз думать, а что дальше, а что дальше. Но пока молодой, силы есть. Вот это капитализм и вот это размывание жанров и усложнение задач.
Огромное, тяжелейшее усложнение, невероятное. И, конечно, артист сталкивается с большой проблемой вот этого трудоустройства, и это такая мозоль, какой-то дамоклов меч, который постоянно висит над тобой, и это постоянный вот этот гештальт, он не закрывающийся. Вот я еще за свои 28 лет ни разу не работал по трудовой книжке. И мне не начисляется, вот я все думаю, пенсия, мне не начисляется никакая пенсия в связи с этим. Ну, я как бы, я немного, так скажем, прожил, и я работаю, но я немного в этой сфере сейчас варился, я продолжаю сейчас работать, там, самозанятый, много всего, какие-то для меня открываются вот эти вот аспекты, там, ИП, там, ну, не ИП, в общем, вот эти все слова, которые я как бы с ними вообще на «вы» общаюсь, и для меня это большая проблема, но для меня это было большой проблемой, сейчас я это как-то уже отпустил, сейчас мне стало проще, легче, но вот опять же молодой артист, который не может трудоустроиться, это огромная какая-то трудность.
Колоссальная проблема, да. И еще учитывая в связи с этим в том числе неустойчивость материальную, от которой тоже артисты всегда страдали, но я не говорю сейчас про дорогостоящие, успешные, огромные театры или уже с именами наших, так сказать, артистов заслуженных, разных, это отдельная история. Молодым, чтобы пройти свой путь и не сломаться, не разочароваться, устоять в профессии, очень трудно. И даже ну, вот создавать семью, кормить семью и так далее – это большая проблема.
Семью создать невозможно на таких условиях, я сразу скажу. И мы сталкиваемся с проблематикой отношения в связи с тем, что место, рабочее место, очень вакантно, и огромная конкуренция создается на одно вакантное место в театре или на контракт с каким-то проектом. В связи с этим я часто сталкивался с отношением в местах рабочих, в театральной среде, в театрах, на разных проектах, с тем, есть какая-то определенная, ты молодой человек, ты попадаешь уже в место, сложившееся с определенными правилами, устоявшимися правилами.
В чужой монастырь.
Абсолютно чужой монастырь. Ты не знаешь там ничего, тебя там никто не знает. И тебе приходится, мало того, монастырь. В монастыре, наверное, какое-то есть принятие.
Это образное выражение, что в чужой монастырь не иди со своими правилами. А здесь надо каждый раз адаптироваться. Это же сколько должно душевных сил уходить только на одну адаптацию, приспосабливанность к новому коллективу, к новым обстоятельствам. И так каждый раз, когда меняется проект. Это очень изматывает. Вообще надо иметь очень крепкую нервную систему. Да. А ее нельзя терять, ее тонкость.
Да, это изнашивает нервную систему. И это создает определенную атмосферу какого-то подобострастия, какого-то
приспособленчества,
уничижения, какого-то
зависимость,
принижения, чего-то еще. И вот я хожу, я свободный человек, но мне за свою свободу приходится платить тем, что, например, у меня не так много разных проектов. В общем, это определенно создает сложности в связи с силу того, что если я, например, не хочу действовать по каким-то правилам или мне не нравится присмыкаться, то в связи с этим я как бы частично проигрываю, теряя место из-за того, что я не готов сразу играть по чужим правилам. Я не готов сразу принимать всех на веру и вообще верить каждому первому встречному человеку о том, что он истина в последней инстанции. Это очень большая проблема, потому что молодые люди в надежде получить место готовы это делать. И готовы принимать эти правила и соглашаться с этими условиями. В силу просто элементарно того, что им нужно это действительно место, потому что, может быть, они приехали откуда-то издалека, может быть, это последняя их возможность, и как бы невозможно никого за это оценивать, обвинять невозможно никого за это. Но просто в связи с этим создается вот это поле, в котором мы не развиваемся, а в котором мы приспосабливаемся.
И выживаем.
Да, мы приспосабливаемся и выживаем, что самое ужасное. И я вот с этим сталкивался, вот как раз вот на выходе из ГИТИСа я с этим столкнулся очень хорошо. Я уже подумал, и куда? Было все так хорошо, так здорово.
Стабильно,
за меня все решали. Я знал, куда мне идти, что мне делать. В общем, все за меня решали, все было замечательно, так было хорошо. Осталось только в магазин сходить, продукты купить себе и все, быть сытым. А после окончания этого ты сталкиваешься просто с простором, вот с таким вот.
Это результат капиталистического общества, можно сказать, того, в каком мы устроении жизни нашей находимся. Вы обозначили очень важные, сложные проблемы. Это та основа, на которой человек держит свою бытовую жизнь и вообще. Отсюда, кстати, и мировоззренческие вещи складываются. И, кстати, если раньше было так, вот вырабатывали школы, театры, это как должна была быть семьей, хотя у Шварца, и знаем мы, что такое внутри таких профессий конкуренция жесткая, какие бывают без правил бои. Но мне бы сейчас хотелось все-таки вернуться к тому, несмотря на это, должна происходить внутренняя работа, происходить становление личности в профессии. И поговорить уже вот о неких психологизмах, потому что тот же ваш учитель, можно сказать, легендарная личность нашего времени Анатолий Александрович Васильев, он все-таки был за метафизический театр, за эксперимент.
Да.
Вот об этом хотелось бы поглубже, потому что не случайно вы с такой внутренней требовательностью и тонкостью попали, и он вас выбрал в свои ученики.
Да, ну вот мы как раз к этому подходим. Просто хочется не упустить как бы все эти моменты, чтобы, ну, может быть, кому-то это тоже поможет не отчаиваться, потому что после выпуска очень сложно, и после выпуска многие теряются.
Просто. Опять как богатырь на распутье дорог.
Да.
Направо пойдешь, налево, вот не зря вы, вам нравились богатыри в детстве.
Да, это ломает. Много чего произошло и за время обучения, много чего и произошло после. Не будем уже туда углубляться, это как-нибудь потом, в следующий раз уже конкретно. Но потом просто, да, был путь какой-то определенный, поиск, скорее поиск, даже не путь. До сих пор этот путь, он складывается из поиска. Из поиска себя, из поиска места, из поиска работы, потому что без работы невозможно. Нужна бумажка.
С бумажкой человек, да?
Да. И этот поиск меня выводил куда-то. Было у меня много разных работ и разные проекты, и даже театры. Не будем далеко уходить. Вот я за это время поработал в очень большом театре с большим количеством посадных мест. Театриум, театр на Серпуховской, театр Терезы Дуровой. Я играл там главную роль Дубровского. Да, и роль тоже очень непростая.
Очень. Это не каждому удается за свою жизнь сыграть такую роль. Роль героя. Даже не характерная, а вот такая знаковая.
Героическая, с трудной судьбой, с невероятно трудной судьбой. Это даже ни пером описать, ни в сказке сказать. И мне довелось, выпала такая возможность поработать. Я был с этими людьми, и мы вместе делали этот проект, и ставили его на ноги, и поставили, и выпустили, и я играл много-много раз. И это было замечательно и очень интересно.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рубрике «Преображая жизнь» вы прослушали первую часть беседы с артистом театра и кино, студийцем Анатолия Васильева Николаем Теряевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.